Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Павел Давыдов. После новостей в прямом эфире программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Израиль продолжает операцию против Хезболлах и ведет боевые действия на двух фронтах. В больницах Иркутска остаются свыше 40 пострадавших в авиакатастрофе. В Чечне в ходе спецоперации убиты 15 боевиков, еще двое задержаны. Попытки Китая разрядить кризис вокруг ракетных испытаний Северной Кореи оказались безрезультатными. Израиль ведет боевые действия на двух фронтах – в Ливане и в секторе Газа. Ночью израильские ВВС нанесли удар по позициям группировки Хезболлах на юге Ливана. По данным западных информационных агентств, среди жертв по меньшей мере 27 мирных жителей. Закрыт после бомбардировки международный аэропорт в Бейруте. Операция в Ливане началась после того, как боевики Хезболлах захватили двух израильских патрульных. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан решительно осудил действия экстремистов на юге Ливана.
Я безоговорочно осуждаю нападение в Южном Ливане и требую, чтобы израильских военнослужащих немедленно освободили. Я выражаю сочувствие семьям и близким тех, кто захвачен, и крайне обеспокоен дальнейшей судьбой заложников.
Сказал Кофи Аннан. Утром Израиль нанес авиаудары по сектору Газа. Разрушено здание МИДа палестинской автономии. Израиль намерен освободить своего солдата, захваченного палестинскими экстремистами 25 июня, и остановить ракетные обстрелы израильской территории из сектора Газа. Представитель правительства палестинской автономии, сформированного радикальным движением Хамас, заявил.
Считаю, что Израиль в этой кровавой игре проиграет больше всех, потому что путем военной эскалации, убийств, он ничего не добьется. Израильтянам не удастся спасти своего военнослужащего. Не удастся сломить волю палестинцев к сопротивлению. Они не поставят на колени палестинский народ.
Это был представитель палестинского правительства.
Радио «Свобода». Новости.
В больницах Иркутска остаются свыше 40 пострадавших в авиакатастрофе в минувшее воскресенье, 8 из них в тяжелом состоянии. Погибли 124 человека, опознаны тела 98 жертв катастрофы. Самолет авиакомпании «Сибирь» не смог затормозить после посадки и врезался в постройки. Рассматриваются несколько версий трагедии: техническая неисправность лайнера, плохие метеоусловия и ошибка экипажа. Сегодня утром в Иркутске совершил очередную аварийную посадку самолет авиакомпании «Сибирь». Пострадавших нет. У аэробуса А-310 в воздухе произошла разгерметизация кабины пилота. Лайнер следовал по маршруту Москва-Иркутск. В Нажа-Юртовском районе Чечни на границе с Дагестаном в ходе спецоперации убиты 15 боевиков, еще двое задержаны. По данным силовых структур, маджахеды пытались перейти административную границу. Устанавливаются личности убитых. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий депутатам Госдумы и местных законодательных собраний выходить из партий, от которых они были избраны. Согласно закону, политические партии не могут также вносить в свои избирательные списки людей, не являющихся их членами. Измайловский суд Москвы приступает к рассмотрению дела о нападении на министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. На скамье подсудимых 3 человека. Они обвиняются в избиении министра на почве национальной ненависти. Адвокаты Тутова не исключают, что если обвиняемые выразят раскаяние, суд примет решение о примирении сторон и закроет уголовное дело.
Радио «Свобода». Новости.
Челябинский военный суд сегодня продолжит допрос свидетелей по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. В среду свидетели обвинения вновь заявили о том, что перед началом процесса сотрудники военной прокуратуры оказывали на них давление. Вот что сообщила в интервью «Радио Свобода» адвокат Сычева Светлана Мухамбетова.
Ну, на сегодняшний день, что у нас есть 4 основных свидетеля, 2 из которых подтверждают свои показания, данные в ходе предварительного следствия, и 2 отказавшиеся от своих показаний. В общем и целом, мне кажется, что картина складывается не в пользу обвиняемого.
Сказала адвокат Сычева. На скамье подсудимых 3 военнослужащих танкового училища, младший сержант Александр Сивяков и рядовые Геннадий Белимович и Павел Кузьменко. В Самаре сотрудники ФСБ арестовали правозащитника, который должен был принять участие во Всероссийском социальном форуме в Петербурге. С подробностями наш корреспондент Сергей Хазов.
Правозащитник Александр Лашманкин был задержан сотрудниками ФСБ прямо на остановке общественного транспорта. В это же время оперативная группа ФСБ провела обыск на квартире правозащитника, где находились его жена и ребенок. Лашманкин должен был в среду вечером выехать в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в работе социального форума. Правозащитнику, который до сих пор находится под арестом, предъявлено обвинение обвинение в проведении 23 февраля антипризывной акции, во время которой, как утверждают власти, оскорблению подверглись президент и министр обороны России. Правозащитница Людмила Кузьмина сообщила, что сейчас правозащитная ассоциация «Голос» готовит заявление в прокуратуру по факту незаконного задержания Александра Лашманкина. С 10 июля преследованию со стороны Федеральной службы безопасности подверглись 8 самарских правозащитников и гражданских активистов. Все они должны были принимать участие в работе форума «Другая Россия» в Москве и социального форума в Петербурге, но не смогли туда выехать, поскольку были задержаны. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Попытки Китая разрядить кризис вокруг ракетных испытаний Северной Кореи оказались безрезультатными, сообщил помощник госсекретаря США Кристофер Хилл. Делегация КНР, посетившая в начале недели Пхеньян, пыталась, в частности, убедить Северную Корею вернуться за стол переговоров по ее ядерной программе. В среду Китай и Россия представили в Совет Безопасности ООН свой вариант резолюции по запуску ракет в КНДР. Из документа исключена угроза введения санкций, на которой настаивают США и Япония, говорит министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Япония устами своих официальных представителей заявляет о том, что все страны должны голосовать так, как хочет того Япония, и предупреждает о том, что в противном случае эти страны понесут какие-то негативные последствия. Я считаю, что эти заявления абсолютно неприемлемы,
сказал Сергей Лавров. Лидеры Турции, Грузии и Азербайджана будут присутствовать сегодня на официальном открытии нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Церемония состоится в турецком Средиземноморском порту Джейхан. Туда прибудут также главы компаний, участвующих в проекте. В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. Израиль продолжает операцию против Хезболлах и ведет боевые действия на двух фронтах. В больницах Иркутска остаются свыше 40 пострадавших в авиакатастрофе. В Чечне в ходе спецоперации убиты 15 боевиков, еще двое задержаны. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа «Радио Свобода», микрофон Виталий Портников. Сегодня вышел в свет 2000 номер газеты «Новое известие». Для любого редакционного коллектива и для читателя это всегда такая особая дата, тем более в наше время, когда любое новое издание, конкурируя уже с китами газетного рынка, старается заявить о себе, создает новую модель общения с читателями, и отнюдь не каждому это удается. Поговорим о том, как «Новые известия» пришли к этим 2000 номерам, с главным редактором газеты Валерием Яковом. Здравствуйте, Валерий.
Добрый день.
И, собственно, поздравляю вас.
Спасибо.
Все, что дошли до... Это не финал, но такой полуфинал.
Надеюсь, да. Да и полуфинал не хотелось бы.
Ну ведь в газетном же мире после полуфинала и финала наступает не конец, а стабильность. Это же не футбол все.
Это вечные отборочные игры.
Да. Но меня, знаете, что испугало ужасно. Я на первой полосе вашей сегодняшней газеты увидел мысль о том, что через 10 лет бумажные газеты можно будет встретить только в музеях. Даже дело не в том, что я категорически с этим не согласен, чисто профессионально. Я хочу, чтобы вы себе этого желаете?
Но мы себе этого не желаем, но нам придется считаться с реалиями жизни. Другое дело, что меня успокаивает то, что этим музеем, вечным музеем, Россия может быть еще довольно много лет. Потому что электронные газеты, о которых мы пишем сегодня, они, скорее всего, появятся в Южной Корее, в Японии, где, кстати, уже появились первые образцы таких, таких технологий.
Ну, так это когда-то было, так что в популярном фильме кто-то из героев из «Москвы слезам не верит», да, говорил, что будет одно сплошное телевидение, а потом оказалось, что и мы с вами, в общем-то, люди, пишущие, кому-то нужны.
Да, я тоже на это надеюсь, потому что пока наши поколения еще будут здесь, то вкус, так сказать, живой газеты в руках, наверное, все-таки не будет работать на нас.
Ну, «Новых известий» на самом деле была непростая история, потому что, по сути, эта газета, она не случайно называется «Новые известия», она появилась в результате раскола редакционного коллектива. И вот мне очень интересно, вот тогда, когда этот раскол происходил, ну да, у вас был помимо бренда, помимо слова «Известия», еще и бренд вашего тогдашнего главного редактора Игоря Глембёвского, но было понятно, что нужно будет создавать новую модель, да? А вы вообще как хотели тогда создать новую модель газеты или продолжить старую, чтобы как бы вот те известия, которые, собственно, известия, развивались каким-то своим новым путем, а вы остались в старых, добрых, новых известиях. Как это вообще выглядело тогда?
Надо сказать, что мы тогда уходил не просто Игорь Голембёвский, с ним уходила целая команда действительно известенцев. Там Лацис с ним уходил, там Лена Ямпольская, Сергей Агафонов, довольно много людей, которые действительно были известны читателю. И у нас была надежда, что, мы, что с нами уйдет и часть, может быть, известенская читательская аудитория, и нам удастся сохранить дух газеты «Известия» вот в своем новом издании. Потому что нам тогда казалось, что те люди, которые приходили в старые «Известия», видимо, они от той газеты вряд ли что-либо оставят. И, к сожалению, мы не ошиблись.
И что с аудиторией, как считаете?
В тех известиях сменилась уже команд 5, наверное. Сейчас уже они опять вернулись под лоно государства. А нам, мне кажется, все-таки удалось и часть аудитории забрать с собой, может быть, не очень большую, но тем не менее, и еще завоевать новую аудиторию, потому что мы запустили 9 лет назад, по сути, первую в России ежедневную общественно-политическую цветную газету. Тогда это вызвало большое неудовольствие, скептицизм, иронию.
А потом оказалось, что это, в общем-то, модель общепризнанная. Да,
да, и весь мир перешел практически уже на цветную... Все серьезные газеты. Считаю, что это бульварная пресса может себе позволить цветную печать. А сегодня, в общем, все серьезные издания переходят.
А вообще не стираются грани сейчас между вот такой вот серьезной печатью и несерьезной? Потому что сейчас, когда открываешь газеты, которые считаются серьезными, и не только в России, собственно, то особой серьезности это очень часто и не замечаешь уже. Как-то вот.
Ну, я для себя, как главный редактор, все-таки эту грань ощущаю, потому что, да, мы себе тоже многое позволяем, тем не менее...
Серьезность и приличность, да, разные вещи, наверное, да?
Да, тем не менее, в общем, какая-то... Ну, все должно быть достаточно элегантно и скажем так, не оскорблять ни глаз, ни чувства, ни душу.
Если мы, в принципе, говорим о том, как газета вообще должна развиваться, ну, помимо того, что она должна быть в мобильном телефоне, помимо того, что, наверное, там должен быть какой-то такой интернет-зеркало газеты должно быть, да, какой-то интернет-контент в ней существует. Как, в принципе, с точки зрения самой бумаги, должна ли газета, по вашему мнению, интенсивно меняться?
Нет, прелесть новой вот этой технологии, которую сейчас разрабатывают Южная Корея и Япония, и уже появились первые образцы этих изданий, это по сути листок бумаги, такой тонкий, как пластик прозрачный, да, достаточно тонкий, его можно свернуть в трубочку, на котором просто одновременно является экраном. И по сути это уже первое
полоса. Да, газеты. Я, наверное, неправильно сформулировал вопрос. Я имел в виду именно ваше бумажное издание. Вот когда вы на него смотрите, вы хотите, чтобы оно само по себе внутри, да, изменялось? То есть думаете вы изменение самой модели вот новых известий в будущем? Или вы считаете, что вот та модель, которую вы сейчас предлагаете читателю, она избыточна?
Мы об этом думаем каждый день. И каждый вышедший номер меня, как главный редактор, да вообще моих коллег не удовлетворяет.
Поэтому... Ну, это нормально, наверное, для газетчика.
Ну, наверное.
Но это вопрос чего? Содержание или того, как вообще устроено сам организм?
Да нет, все вместе. И содержание, конечно, потому что смотришь, что написали сегодня другие газеты, я всегда с этого начинаю свой день, и я понимаю, в чем мы проиграли, в чем мы выиграли. Естественно, мы начинаем с того, почему мы проиграли в том или в том, почему мы это не сделали, это не сделали. То есть, начиная от содержания и заканчивая и потом тем, как поданы материалы, и тем, насколько мы успеваем за новыми технологиями. Понятно, что не очень успеваем.
Продолжим этот диалог после важной информации на волнах Радио Свобода.
А вы жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. То, что мы открыли свою перестройку, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Час прессы на волнах Радио Свобода. В нашей студии главный редактор газеты «Новые известия» Валерий Яков. И беседуем мы о перспективах этого издания, которое сегодня как раз выпускает свой 2000-й номер. Вот вы, Валерий, говорите, что в тех известиях, которые, собственно, из которых вам пришлось уйти, не сохранился известенский дух. А что такое вообще известенский дух?
Ну,
в профессиональном смысле слова я сейчас хочу вот просто это понять. Мне это действительно всегда было интересно, я вам скажу почему. Это был даже мой такой личный опыт. Мне никогда не удавалось за всю мою, так сказать, профессиональную собственную карьеру написать ни одной строчки, которую можно было бы напечатать в «Известиях». Не, понимаете, да? Не, это не вопрос в том, плохой там или я хороший. Просто, наверное, я другой. Поэтому мне всегда это было интересно.
Ну, может быть, вы не предлагали свой материал в ту пору, когда газетой руководил Голембиевский?
Я думаю, что предлагал.
Нет, потому что тогда можно было опубликовать уже...
Нет, я сейчас говорю не о свободе выражения мнений. Ни в коей мере. Я говорю да, именно о самом вообще материале, где даже текст, да. В советское время были люди, которые писали в «Известиях», были прекрасными журналистами в условиях тотальной несвободы, да, зачитывались текстами, там, Татьяны Тесс, например. Это такая высокая публицистика. Но это вот...
Или Аграновский.
Или Аграновского, да. Ну, мне, например, как читателю, это всегда было чуждо вместе с тем. Я всегда отмечал вот профессионализм этих людей, но никогда не ощущал близости к этому стилю. Поэтому я хочу понять, что это.
В этом нет ничего удивительного, потому что вы просто не относились к той аудитории,
да,
которая была привержена, значит, «Известиям». Поэтому нет ничего удивительного. Понимаете, но это вопрос такой очень сложный. Это все равно, что спросить, что такое душа. Вот. То же самое, смотрите, что такое дух.
Ну, а что такое душа, уже с тысячелетиями люди все-таки пытаются сформулировать, пытаются ответить, и да. К чему-то приходят.
И здесь, я думаю, кто тоже может так же долго пытаться ответить, что такое известинский дух. В ту пору это могут понимать, наверное, люди, которые жили в советскую пору, когда
ну, мы с вами жили.
Да, мы жили, проще, да. Мы жили, и мы понимали, что нужен был глоток свободы, и «Известия», которые, с одной стороны, были официальной газетой, одной из главных газет страны, в то же время в этой газете присутствовал тот самый дух свободы, которого не хватало во все остальные советской прессе. То есть это было с одной стороны, официальная информация достаточно много, с другой стороны, написано живым человеческим языком, и можно было отдохнуть с этой газеты. То есть прочесть, получить какое-то удовольствие, получить информацию и получить какой-то, может быть, какой-то эмоциональный заряд, которого не было в газете «Правда», в газете «Советская Россия», может быть, ну и так далее.
Да, «Известия» можно было бы сформулировать это тогда таким образом, что «Известия» в советское время были профессиональны, как «Правда», были на таком же уровне, но могли себе позволить почти такую же раскованность, как литературная газета. Каждый день. Ну, конечно, не в такой мере.
Не в такой,
далеко да. Не в такой мере. Но, тем не менее, разговаривали с читателем более-менее живыми интонациями, а не языком плаката.
Вот. Потом в эпоху ГКЧП, это, по сути, была первая газета, опять же, из ряда вот первого эшелона, скажем, которая... пошла в сторону демократии, которая выбрала главного редактора, которая отказалась подчиняться там, Верховному Совету, с одной стороны, с другой стороны, администрации президента. И это тоже было показательно, и дух свободы уже в новом качестве в «Известиях» сохранялся. И сохранялись те перья, которые значит, работали до этого, и которым привык читатель. Это тоже было важно. Потому что такое перо, как Отто Лацис, конечно, ну, его просто невозможно было заменить, да и сейчас тоже.
Но тут ведь вот какая всегда проблема существует, что и она не только перед новыми «Известиями» возникла, она возникла перед каждым периодическим изданием. Это вопрос рентабельности, да? Вопрос рентабельности, собственника и то, что в России собственник любого средства массовой информации и любого газетного, и вообще любого медиахолдинга, это человек, который так или иначе вынужден считаться с властью, потому что здесь такая экономика. Вот как это все свести ну, к некому именно... золотому знаменателю, это трудно очень понять.
Именно поэтому мы и проиграли, потому что оказались хорошими, может быть, журналистами, хорошей журналистской командой, но плохими менеджерами. Мы оказались не готовыми к новым рыночным, скажем так, условиям. И Игорь Голембиевский, прекрасный редактор, уникальный редактор и журналист, в общем, конечно, был все-таки не бизнесменом. И поэтому мы...
Но не должно сочетаться, по-моему.
Наверное, да. Нужен, наверное, какой-то менеджер, который бы управлял этим делом. Нам не повезло, менеджера такого рядом с Голембиевским не оказалось. И мы, по сути, стали жертвами такой какой-то клановой борьбы. Нас, по современному говоря, Потанин просто кинул, который пришел помочь новым «Известиям», а как только завладел пакетом акций, тут же выставил за дверь Игоря Голембиевского.
Ну и что в результате, вот как вообще вы всю эту ситуацию преодолели вот, на нынешний момент? Да.
В результате мы ушли, мы запустили этот проект.
Вы имели в виду, кстати, не новым «Известиям» помочь «Известиям».
«Известиям» старым,
«Известиям»,
да.
Да, потому что вы сказали сейчас помочь новым «Известиям».
В результате мы ушли, вызвался помочь нам Борис Березовский, 5 лет он финансировал газету, и это были, прямо скажу, достаточно... достаточно светлые для, для журналистов 5 лет, потому что это был уникальный владелец газеты, он за 5 лет ни разу вообще не появился в редакции, он ни разу не поинтересовался номером, который мы готовим, мы делали то, что мы хотели, а он финансировал. Но это несколько расслабило коллектив, потому что нормального менеджера мы опять же не приобрели,
да.
И газета так и не стала финансово успешной. Вот мне через 5 лет ему это надоело.
Что такой владелец — это всегда катастрофа, потому что человек, который владеет газетой, то есть он человек, который владеет любым предприятием, должен думать о том, как же дальше, да?
Ну, Березовский никогда не скрывал от Голембиевского, от нас, что для него газета — это не бизнес. Это просто одно из средств его там политического, может быть, влияния.
А может газета быть не бизнесом вообще в современном мире?
Если она хочет существовать нормально, то не может, потому что ну, это серьезные затратные продукты, и поэтому тут нужно всегда думать. Вот сейчас мы все время ломаем голову над тем, как заработать, как привлечь рекламодателя после того, как мы ушли, а у нас ну, не мы ушли, а Березовский прекратил финансировать. У нас осталось одно название, потому что господин Митволь оставил себе все издание, и он был совладельцем от имени Березовского, оставил себе издание и оборудование, и все, у нас осталось одно название. Вот, нам пришлось все начинать с нуля, и теперь у нас инвестор группа Альянс, достаточно серьезная компания, задающая каждый день вопросы о том, когда мы вернем те кредиты, которые мы у них берем. Поэтому мы должны все время крутиться, придумывать, как зарабатывать, и мы это делаем.
А я вообще, честно говоря, не понимаю. Ведь должна же существовать простая, я не знаю, насколько это интересно слушателям, но должно быть интересно, уже даже на самом деле в этом выражается вся вообще модель российской экономики, да? Это не только с газетой связано. Должна быть модель капитализации, да, любого предприятия, в том числе и газеты. Но когда вы говорите, что владелец каждый день задает вам вопрос, когда вы вернете кредиты, мне кажется, что владелец, если он бизнесмен, должен не думать о том, когда вы вернете кредиты, а о том, когда капитализация издания достигнет такого уровня, что он сможет спокойно получать с этого издания прибыль. Потому что зарезать курицу, которая может, условно говоря, нести золотые яйца там через 3-4 года, через 5 лет, только потому что сегодня яиц нет. Ну, на данный момент. Это ведь говорит о том, что относится все-таки не к бизнесу все это мероприятие, а к чему-то другому.
Нет, ну я, конечно, утрирую.
Нет,
я
говорю сейчас даже не только о ваших владельцах, я говорю вообще о подходе к периодической прессе. Я еще ни разу не видел, чтобы кто-то хотел выйти вот на такую нормальную, которая существует во всем цивилизованном мире, модель отношений периодическое издание владелец. Никто ведь не создает газету, чтобы через год разбогатеть за ее счет, да, вообще-то в мире?
Ну, у нас, наверное, да сейчас, потому что, в общем, все включились в те издания, которые уже существовали, и пытаются на этих изданиях начинать зарабатывать. Но у нас есть ведь примеры успешных издательских домов, ну, возьмем тот же «Коммерсант».
Конечно.
Вполне успешный.
Конечно.
«Комсомольская правда» вполне успешная, да. «Московский комсомолец» вполне успешно, ну и так далее.
Но это ведь все, во-первых, ведомости. Это были бренды, во-вторых, это все тоже продолжается. Один, не три, не пять месяцев продолжалось. В-третьих, у некоторых изданий были вполне удачные моменты с точки зрения рекламного рынка. Выбора аудитории, совпадение интересов рекламного рынка, аудитории и журналистов, которые там пишут. Но ведь «Комсомольская правда» все-таки, она совсем не новое известие, правда? Это издание в большей степени, скажем так, развлекательное, да?
Ну поэтому... да, они ушли в более легкую нишу.
Да, они выбрали себе такой путь, значит, выбрали себе такого рекламодателя, выбрали себе такого читателя. Понятно, что это тоже беспроигрышный вариант. Но представим себе, что этот беспроигрышный вариант анализируется в первые там полгода такой вот тактики. Тоже, наверное, не было сразу такой быстрой прибыли, пока она перепрофилировалась.
Ну, есть другой пример. Есть пример газеты «Ведомости», которая появилась совершенно недавно на рынке. Газета «Ведомости» более молодая, чем «Новое известие», и уже достаточно успешная. Ну, понятно, за спиной у них стоит серьезная там корпорация, но тем не менее, вот пример того, как можно сделать успешную газету. Хотя, опять, эта газета, скажем так, она деловая,
газета «Ведомости» заняла ту нишу, которую не было до ее появления, потому что газета «Коммерсант» никогда у нас не считалась на рынке деловой. Это очень важный момент. И потом у меня есть вообще такое ощущение, которое мне хотелось бы... Газета «Ведомости», наверное, удачный опыт бизнес-издания. Но бизнес-издания существуют для того, чтобы лежать в офисах, чтобы их просматривали деловые люди. И мне иногда кажется, что в деловых изданиях можно вообще не печатать тексты на определенном этапе. Они могут просто выходить с
таблицами, графиками.
И они все равно будут лежать в офисе как признак принадлежности человека к определенной корпорации, к определенному сообществу. А опять-таки на этого человека рассчитаны определенные рекламные продукты, это дорогая реклама, потому что дорогие вещи бизнесмены могут покупать то, чего не может позволить себе купить большая часть читателей «Комсомольской правды» или «Новых известий». Это тоже совсем другая история.
Ну, мы понимаем, что есть еще средний класс, да, есть еще чиновники, которые, даже если у них лежит на столе газета «Ведомости», то она лежит только для того, чтобы понять, чтобы показать, что они причастны,
что они
к этому классу.
Конечно,
но,
да.
Но им-то хочется полистать тихонечко где-нибудь «Комсомольскую правду», посмотреть картинки, вот, или почитать «Новые известия», в которой есть какая-то информация, которую они не найдут в «Ведомостях». Вот. Поэтому наша аудитория для нас тоже понятна, и я должен сказать, что мы не так уж и безнадежны. Вот мы существуем.
А я вовсе, я хотя просто пытаюсь как раз выйти на разговор о вашей аудитории отсюда. Да? Вот,
да.
Мы установили аудиторию там, здесь, и вот-вот.
Теперь. Мы существуем это 3 года, но у нас за эти 3 года наша расходная, скажем так, часть, она сокращается просто стабильно. И доходная растет тоже достаточно стабильно, поэтому в этом смысле я понимаю, что мы довольно скоро перешагнем ту самую черту, после которой мы начнем зарабатывать деньги. То есть остается всего ничего. И делаем это за счет журналов, которые запустили. Театрал зажил своей жизнью, очень такой успешный журнал, который себя уже окупает. Журнал про кино, журнал про здоровье, ну и так далее. Экстрим. То есть целый ряд журналов, которые мы сейчас выпускаем, они уже становятся достаточно успешными. И понятно, что, видимо, таким путем мы и будем зарабатывать на существование самой газеты.
Но можно ведь сказать, что вы существуете в некой нише, которая уже занята большим количеством изданий, что там приходится расталкивать, толкаться с другими газетами. Вот вы сказали журнал «Театрал». И это почему очень удачная идея, да? Потому что ведь такого журнала, по большому счету, ведь не было. Но был когда-то замечательный журнал «Театр» в советское время. Но он как-то ушел. Потом он ушел, я имею в виду, с рынка. Да, но он это серьезный журнал, академический. Это, знаете, журнал для людей, которые не просто любят театр, а которые в театре хорошо разбираются. Средний зритель не будет читать сейчас журнал «Театр». Это нужно действительно быть профессионалом этого.
Да и времени нет уже сегодня читать толстый журнал.
Такой, да. А театрал — это журнал человека, который хочет ходить в театр. Это ведь сегодня в Москве модно, престижно, приятно. Но для этого абсолютно не нужно быть специалистом. И вот появляется такой журнал, и, естественно, он завоевывает свою аудиторию. Тут я с вами совершенно согласен. А вот насколько легко в этой вот группе изданий находиться? Которые, ну, по большому счету, ведь борются друг с другом, да, и они не расходятся, вот что меня беспокоит.
Ну, вы знаете, довольно легко нам помогает в этом смысле власть, потому что сегодня большинство изданий в той или иной степени, они как-то прильнули к Кремлю и стремятся проявить лояльность просто до бесприличия, да, и изданий, которые не прильнули, остается все меньше, просто по пальцам пересчитать, что называется, и мы относимся к их числу. Мы по-прежнему там озабочены там, правами человека в этой стране, озабочены теми нарушениями, которые происходят. Мы озабочены тем, что делает власть и какой она становится, эта власть. Мы об этом пишем. И аудитория, таким образом, теряющая подобную прессу, она приходит к нам, и она у нас расширяется. То есть в этом смысле обстоятельства в стране, они работают на нашу газету.
Да, ну, скажем так, не совсем на страну.
Ну, к сожалению, да. К сожалению, да.
Вот видите, тут Олег Борисович с нами не согласился. Он говорит, что главный редактор «Новых известий» говорит о свободе в этой газете, в газете «Известия» в советское время, но это его точка зрения. Я считал более свободными литературную газету, толстые журналы и «Московские новости», а «Известия» в этот пакет не входили. Но мы могли бы сказать Олегу Борисовичу, что и «Московские новости» тоже до перестройки вообще не входили, ни в какой пакет, не было никаких московских новостей на русском языке. У людей сейчас вот как-то все это время перестройки и советский период в некий один период.
Егор Яковлев, да. И Горбачев, в общем, сделали «Московские новости», по сути.
Фактически, да. О «Известиях» и о литературной газете можно говорить как о времени, когда, в принципе, ведь не было никакой такой периодической прессы, которая могла бы себе хоть что-то позволить.
Ну и потом
счету.
Это разная, опять же, аудитория. Да, литературка – это разная аудитория, журнал «Новый мир» – это разная аудитория, и, соответственно, «Известия» – то же самое.
Ну почему? Я думаю, что очень многие люди, которые читали «Известия», они как раз читали литературную газету, просто литература. Это же разное время. Литературка – это еженедельник, «Новый мир» – ежемесячник, а «Известия» – это ежедневная газета. Как раз тогда, во времена, когда люди много читали, они могли как раз создать себе вот такой пакет, про который говорит Олег Борисович. Но если он говорит, что «Известия» в этот пакет не входили, тогда нужно признать, что ему не приходилось читать ежедневную газету. Что читать там было тогда, каждый день?
Они не входили в его пакет.
Да, в его пакет.
Это то же самое, что мы говорили с вами, что «Известия» не может не вызывали интерес у вас особый, вызывали там у меня. Ну,
а
вот.
Я говорил о себе как в большей степени как о журналисте, чем как о читателе. Да? Что когда я читал их, не совсем понимал, точнее, как это пишется, А не как это читается, это хорошо, это всегда хорошо читается, но понять, как это написано, гораздо сложнее. Но это уже такой внутренний вопрос. Продолжим наш разговор после краткого выпуска новостей на волнах радио «Свобода». Хочу также вам напомнить, уважаемые слушатели, что сегодня, сразу после новостей, в час дня, передача «С христианской точки зрения». Она будет посвящена экстремизму и радикализму. Почему христианство отвергает экстремизм? И почему христианство предпочитает решать политические проблемы радикальным способом? На эту тему будет рассуждать Яков Кротович, члены Христианского демократического клуба.
Говорит радио «Свобода». В Москве 11:30. Время напомнить главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль ведет боевые действия на двух фронтах – в Ливане и в секторе Газа. Ночью израильские ВВС нанесли удар по позициям группировки «Хезболлах» на юге Ливана. По данным западных информационных агентств, среди жертв по меньшей мере 27 мирных жителей. Закрыт после бомбардировки международный аэропорт в Бейруте. В Нажа-Юртовском районе Чечни на границе с Дагестаном в ходе спецоперации убиты 15 боевиков, еще двое задержаны. По данным силовых структур, маджахеды пытались перейти административную границу. В больницах Иркутска остаются свыше 40 пострадавших в катастрофе, произошедшей в минувшее воскресенье. Из них 8 находятся в тяжелом состоянии. Трагедия унесла жизни 124 человек, опознаны 98 жертв катастрофы. Совет партии Союза правых сил проводит сегодня выездное заседание в Перми. За закрытыми дверями будет обсуждаться вопрос о создании новой объединенной партии демократов. В Петербурге проходит Всероссийский социальный форум. Корреспондент Радио «Свобода» сообщает о задержании многих участников форума. Измайловский суд Москвы сегодня приступает к рассмотрению дела о нападении на министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. Президент Украины Виктор Ющенко назвал маловероятным вхождение блока «Наша Украина» в новую парламентскую коалицию и не исключил возможности роспуска Верховной Рады. Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты страны Александр Милинкевич призвал участников саммита «Большой восьмерки» не допустить объединения Белоруссии с Россией. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий депутатам Госдумы и местным законодательным собраниям выходить из партий, от которых они были избраны. В Совете Безопасности ООН сегодня проходит очередное обсуждение будущего статуса Косово. Попытки Китая разрядить кризис вокруг ракетных испытаний Северной Кореи оказались безрезультатными, сообщил помощник госсекретаря США Кристофер Хилл. Представитель США при ООН Джон Болтон выразил надежду, что Совет Безопасности в начале будущей недели рассмотрит проект резолюции по Ирану.
Час прессы. В эфире «Радио Свобода», микрофон Виталий Портников, наш гость сегодня главный редактор газеты «Новое известие» Валерий Яков. Сегодня вышел 2000 номер газеты, и говорим мы о ее перспективах, о планах, о том, как газета вообще пережила достаточно непростые периоды в своей истории. Вы можете задавать свои вопросы, уважаемые слушатели, нашему гостю по телефону прямого эфира «Радио Свобода» 8-800-222-12. Пейджеры. Москва 961-33-33, Екатеринбург 053. Простите, Санкт-Петербург 053, Екатеринбург 358-8720, электронная почта, mail at radio.svoboda.ru. Так что пишите и звоните. Вам насколько вообще хорошо было становиться главным редактором? Вы были признаны мастером жанра расследований таких журналистов в России, там раз, два, три, и обчелся. А это ведь фактически уход от основного занятия.
Ну да, это уход. Ну, это произошло там по воле обстоятельств. Я, естественно, как-то никогда не стремился, потому что амплуа репортера, оно для меня исключительно комфортно. Вот. Но так сложились обстоятельства, потому что после перед того, как было прекращено финансирование газеты, коллектив опять раскололся. Там появились инвесторы, которые готовы были запустить новое издание, часть людей ушло в новое издание, а мне было жаль этого бренда, жаль нашей идеи. И в этой ситуации группа «Альянс», мой друг, давний друг Муса Бажаев, готов был поддержать нашу команду, и мы решили все-таки сохранить эту газету, и выбирать тут уже не приходилось. Вот поэтому мне пришлось ее возглавить, и я чувствовал себя, по крайней мере, первое время в роли репортера, который пытается постичь, скажем так, новую тему. Вот. А за время журналистской деятельности приходилось не раз там чувствовать себя то пилотом, то военным, то еще кем-то, когда ты отправлялся в командировку. И в этой ситуации чувствовал себя в командировке, в должность главного редактора. Вот. Но эта командировка затянулась, и я понимаю, что, в общем-то, что-то стало получаться.
Ты стали сочувственно относиться к другим главным редакторам?
Ну, я всегда их понимал, потому что, это коллеги по цеху, и никогда никаких конфликтов или проблем с главными редакторами не было. Тем более, когда ты работаешь там, или столько лет работаешь рядом, и в качестве заместителя такого главного, как Голембьевский, то, в общем, было у кого поучиться, скажем так.
А главный редактор – это все-таки профессия отдельная от журналистики? От журналиста, да, я имею в виду, от репортера, от обозревателя газеты? Или это некий рост? Вот как с менеджером, да, вот главным редактором нужно стать, или это уже такой талант, который либо у человека есть, либо у человека нет?
Ну, это как понимать. Мне лично всегда не хватает той свободы, которой я обладал, когда был репортером, с одной стороны. С другой стороны, мне интересно складывать из отдельных фрагментов какую-то такую мозаику, которая превращается в конечном итоге в цельный продукт, в газету. Вот, поэтому и в том, и в другом есть свои прелести и свои недостатки.
Вот были попытки создания нескольких таких расследовательских газет на рынке, да, почему они не стали такими главными изданиями в стране, где очень много людей интересуются криминальной хроникой, где по телевизору огромное количество передач выходит на эту тему, значит, рейтинговые программы, а вот газеты расследования, они как-то не пошли, согласитесь, да?
Ну, они не пошли, потому что у нас расследования тоже специфические такие. В большей степени эти издания превратились в издания для сливов тех или иных служб, спецслужб, правоохранительных структур и так далее. И читатель довольно быстро это понял, потому что вот вы берете в руки любой расследовательский материал, начинаете читать, и вы довольно скоро понимаете, работа это журналиста или это просто журналист, переписавший те или иные справки и сливы. До сегодняшнего дня это происходит. Даже вот с историей с Басаевым, с убийством Басаева, я беру в руки газету, те же «Известия» беру в руки, и я понимаю, что эти публикации, так называемые расследования, возможно, успешные спецоперации, я понимаю, откуда происходят эти материалы. Понимаете? То есть назвать это расследованием, это довольно смешно.
А может быть, в ситуации такого вот контроля над подобной темой есть выход в какой-то аналитике, в попытке обобщить информацию? Что делать-то в этой ситуации, когда эти люди не могут заниматься, на самом деле, наверное, в большей части газет независимыми расследованиями?
Нет, во всех темах есть специалисты, да, и если я специализировался по горячим точкам, если я объездил там все эти войны, то, естественно, я практически во всех этих горячих точках, у меня были источники, были люди, с которыми я встречался, общался, оставались какие-то телефоны, концы, то есть куда можно было позвонить, уточнить, проверить эту информацию, и так любой журналист, который занимается расследованиями, поэтому по той же истории, там, предположим, с Басаевым, мне понятно, что там и как могло, предположим, происходить, потому что я с ним встречался неоднократно, и когда был у него заложниками, когда он уже был премьер-министром, и позднее, вот, может быть, в последнюю вот эту войну, конечно, уже никаких контактов-то не было, и, наверное, слава богу, потому что такие контакты сегодня, они бы только осложнили ситуацию мою, как главного редактора и газеты.
Вот у нас Ольга спрашивает, почему в киосках не продают новое «Известие»?
Ну, «Известия» продают в очень многих киосках Москвы, но должен сказать, что это тоже проблема, не только новых «Известий». Нам ведь приходится платить практически за любую точку, где появляется газета. И причем мы платим значительно дороже, чем стоит газета. И система распространения, она для всех изданий в Москве, это большая проблема. И поэтому нам приходится, конечно, считать и думать, каким сетям нам платить, каким не платить. В результате мы не можем присутствовать абсолютно везде, потому что в определенных там сетях цены задирают просто безгранично.
У нас есть звонок Георгий из Петербурга.
Здравствуйте. Газета «Дело» была действительно замечательная. Я хочу вас спросить, поддерживаете ли вы лучшие традиции той газеты? И вот сейчас приведу конкретный пример. Это было 27 лет назад. Мы заплатили, но нас не вселили в дом. Его заморозили, кооперативное. Значит, я пошел хлопотать прямо в приемную Казанского собора. Не знаю, что там сейчас. Мне открыли дверь и выслушали меня очень внимательно. Там, по-моему, пятикомнатная квартира. Ну, в процессе разговора, значит, он сказал: подождите меня вот тут, я в соседней комнате позвоню. минуты через 3-4 он возвращается и говорит: Георгий Сергеевич, вам повезло. Нет секретного приказа Совета Министров о замораживании вашего дома. Если бы он был, я бы ничем не смог вам помочь. А теперь с этой записочкой идите в исполком. Через 4-5 дней мы уже были заселены в этом новом доме. Спасибо.
Ну, идея понятна, да? В советское время журналисты таких газет, как «Известия» или «Правда», могли многое сделать.
И не только. Я работал 6 лет, начинал после журфака вообще в «Пионерской правде». Я помню, как принимали меня журналисты из Москвы, из газеты «Пионерская правда», руководитель ЦК «Комсомола Республик», когда я приезжал в ту или иную республику. Это было другое время. И сейчас, к сожалению, на публикации... Да, мы стараемся помогать нашим читателям. Мы писали о многих шумных... Кстати, о истории Сычева. Мы первыми напечатали эту историю, не ожидая, что она превратится потом в целую волну. И мы пытаемся помогать, повторяю, и солдатам, и матерям, и людям, вообще пострадавшим от власти. Но дело в том, что сама власть сегодня не обращает внимания на публикации. И не только на публикации в «Новых известиях», но и в любой, в общем-то, другой газете. Мы завели с первого номера, вот 3 года назад мы завели рубрику «Письма президенту». И печатали на первой полосе обращение по самым разным поводам, начиная там от мальчишек, у которых забирали спортивную площадку в центре города, там, и заканчивая коллективом академиков, выступающими против преследования ученых, вот с этой шпиономанией. Опубликовали несколько десяток писем. Ни на одной из этих писем мы не получили никакого ответа, равно как и те, кто эти письма писали.
Аркадий из Петербурга, здрасте.
Добрый день. Господин Яков, я очень уважительно отношусь к газете, вернее, относился к газете «Известия», и вообще я являюсь, можно сказать, выучеником газеты «Известия» того периода, и литературной газеты с подачи моего отчима, который постоянно выписывал. И ваши публикации мне тоже давно знакомы, в том смысле, что вы занимались именно расследованием, я помню, но уже давно не выписываю. У меня к вам предложение, а вот не могли бы вы заняться, я бы свой телефончик мог оставить, таким вопросиком, расследованием. Вот 14 марта прошлого года меня прокуратура ограбила на диктофон и кассету в нем. И вот 16 месяцев прошло, и не отдают, и не возбуждают дело о клевете. Окей?
Ну, позвоните в редакцию, оставьте свои координаты. У нас есть, собственно, корреспондент в Питере, ну и мы проверим эту информацию. Будет возможность, поможем, если там действительно реально было какое-то нарушение. 783-06-36, телефон редакции газеты «Новое известие».
Юрий из Москвы. Здрасте, Юрий.
Здравствуйте, уважаемые господа. Вот я слушаю внимательно вашу беседу, такую интересную, и услышал о том, что главный редактор «Новых известий», так сказать, понимает и сочувствует редакторам. Всем ли он так сочувствует? Я имею в виду господина Третьякова, которого я вообще прочел тут недавно, что Украина, оказывается, почем-то продала свой суверенитет НАТО. Ведь в НАТО много государств, неужели они тоже продали свой суверенитет? Суверенитет. Это вообще на кого рассчитана эта вот фраза? То есть человек, грубо говоря, по-моему, ускорился, но, так сказать, продолжает вот в колонке своей на грани графоманства вот эти все писания. Он просто «Московские новости», по-моему, он изничтожил, просто говоря. Вот вы сочувствуете такому человеку?
Ну, в этом смысле, конечно, сочувствую, потому что я помню Третьякова и другой поры, и других московских новостей, и действительно был прекрасный и журналист, и редактор. Поэтому, наверное, да, то, что сегодня происходит с московскими новостями, это совершенно не та газета, которую мы любили в пору Егора Яковлева. И в этом смысле, да, сочувствую. Но давайте понимать, что время идет, все меняется, люди меняются. И мы понимаем, что многие издания, многие журналисты и многие главные редакторы, в общем, как-то и скорректировали, может, свои, в том числе и политические, и жизненные позиции. Вы же видите, что происходит в стране. Поэтому, ну, надо к этому относиться философски, с пониманием.
Я думаю, что очень важен откат от любого мифа. Нужно людей воспринимать в развитии, да? Потому что я очень хорошо помню, что когда-то в эпоху «Московских новостей» Егора Яковлева я принимал творческий конкурс на факультете журналистики, и там приходили абитуриенты и показывали статьи в гранках, которые не были напечатаны в «Московских новостях». но подписаны в печать тогдашним заместителем главного редактора Виталием Третьяковым. Очень хорошие, смелые такие статьи. Я думал, что вот есть же и такие журналисты, да, которые даже не могут поставить текст на полосу, но тем не менее дают возможность ему хоть как-то состояться, дают этим молодым людям надежду. Но благодаря этому выросло целое поколение людей, которые могут сейчас дать адекватную оценку редакторским усилиям господина Третьякова в наше время. Вот,
так что... Да, и не будем забывать про независимую газету, которую он создал, и тогда это тоже действительно был какой-то глоток совершенно новой журналистики, глоток вот очередной такой глоток свободы и давший целый ряд новых журналистских имен. И газета действительно была событием, стала событием и вошла в историю, в общем, российской, новой российской журналистики.
Вадим из Москвы. Здравствуйте, Вадим.
Добрый день. У меня вот есть номер газеты «Известия», где велось расследование об убийстве наших трех журналистов вот во время югославских событий. Но потом, когда становилось ясно, что их все-таки, по-видимому, убили сербы, тогда это расследование прекратилось. И в этой связи тоже. Вот пишете ли вы о преступлениях в Сребренице, или эта тема для вас тоже запретна?
У нас нет запретных, вот как вы говорите, тем. Мы пишем, естественно, о том, что там происходило. И мало того, я сам бывал в командировках и, по крайней мере, когда там были бомбежки Белграда, то я выходил в прямой эфир русской службы BBC из Белграда. И мы сейчас мы довольно много места уделяем тому, что происходит на Балканах. Вот поэтому нет, я не вижу запретных тем в том смысле, о котором вы говорите.
Анатолий из Москвы. Здравствуйте, Анатолий.
Здравствуйте. Вот, вы знаете, я хочу спросить у вас, может быть, я не прав. Дело в том, что я перестал читать газеты в связи с тем, что я не могу обнаружить... Меня интересует аналитический материал, аналитика в том формате, который, ну, даже телевидение, если бы оно хотело и могло, не может представить просто по формату.
Ну, телевидение не для этого, конечно, да, существует вообще.
Вот, и поэтому я не нахожу подобного рода в газетах, потому что объективной информации, ну, саму информацию-то можно найти, а объективной аналитики нет. Это всегда так или иначе джинса, это так или иначе заказуха. Может быть, я не прав. Скажите мне все-таки, объективное, действительно мнение, отвлекшись на секунду от политических ангажированных моментов.
Ну, в этом есть в этом действительно проблема, и я это вижу и в других газетах, и для нас я тоже это постоянно ощущаю в новых известиях, потому что сегодня очень сложно найти, с одной стороны, серьезных аналитиков, и с другой стороны, хорошие перья. И мы все время мы превращаемся в некую такую школу журналистики, потому что приходит молодежь, которая пока не способна, может быть, к серьезным аналитическим материалам, но делает какие-то блестящие информационные заметки. И, соответственно, газета превращается в такое чисто информационное издание. И опять же, с одной стороны. С другой стороны, аудитория сегодня тоже склонна к таким к потреблению прежде всего информации. Прежде всего информации, и нам приходится учитывать мнение этой массовой аудитории и делать газету прежде всего информационной и в меньшей степени, наверное, все-таки аналитической. Но проблема существует. И
знаете, в этом есть еще другой момент, довольно интересный. Почему одна довольно крупная московская газета, которая стала издавать свои... фактически свое зеркало на Украине вот сейчас, mm-hmm. она не смогла там раскрутиться. Потому что эта газета, она в Москве выходит и буквально с первой полосы сообщает новости, которых нету в телевизионных новостях. И, естественно, мы с вами открываем эту газету для того, чтобы узнать не интерпретацию, а то, что нам просто не сообщили в программе «Время» или в программе «Вести» и вообще нигде. Да? Это такое вот естественное развитие новостного ряда. А в Киеве все эти новости по телевидению есть. По всем каналам, в огромном количестве. Даже уже где-то к 11 часов вечера уже не хочется их знать. А утром выходит газета с теми же новостями. Она же по модели так сделана. Но людям не интересно, они все это уже 100 раз видели, понимаете? А осмысление происходящего, не оценки, а именно осмысление, не предлагается, не заложено. Естественно, читать неинтересно.
Ну да, да. С Украины, конечно, удачный пример, потому что там сегодня как раз расцвет гласности на Украине, и поэтому, конечно, сравнивать то, что происходит в нашей стране.
Да, но ведь рано или поздно, да, это же ведь невозможно совершенно думать, что российское телевидение будет странном виде всегда. Это бывают периоды, когда, условно говоря, свобода выражения мнения подменяется развлечением. Но они проходят.
Да.
А может оказаться, что газетчики не готовы, оказывается, к этому. Вот вы вспомнили «Независимая газета». «Независимая газета» во многом появилась именно потому, что традиционные газеты, в которых работало много блестящих профессионалов, не были готовы к тем вызовам, которые были в конце 80-х, начале 90-х годов. Профессиональным вызовам, прежде всего.
Ну да, и это была газета глубокой, блестящей, аналитики на самые разные темы, да.
Конечно, если бы сейчас такая газета вышла, мы бы все это не современно. Вы тоже бы, наверное, не могли бы это читать, потому что невозможно читать 50 мнений на одну и ту же тему, да? Но тем не менее, я просто говорю о том, что мне кажется, что все-таки воспитывать сейчас нужно журналистов, которые не просто могут пересказать то, что они видели по телевизору или на улице, или в интернете, а журналисты, которые все-таки понимают, где они находятся, в каких реальностях они находятся. Это действительно сейчас не очень происходит. Ну, наверное, поэтому перестают читать.
Ну, возможно, да, потому что воспитывать, с одной стороны, нужно журналистов, с другой стороны, аудитории. И процесс такой взаимосвязанный, потому что мы пытаемся воспитывать аудиторию, а на самом деле аудитория воспитывает нас, потому что мы вынуждены идти, скажем так, за интересами нашего читателя. Поэтому процесс, он такой бесконечный, и тут важно не останавливаться. И мы не пытаемся останавливаться, потому что не хотим, чтобы 2000 номер был предпоследним, полуфиналом, как вы говорили, и чтобы там через, там, не знаю, очередных 5 лет мы пришли в финал, и этим все закончилось.
Валентин из Рязани.
Здравствуйте.
Здрасте.
Некоторое время назад я перестал читать газету «Новое известие». И именно поэтому хочу вот задать вопрос. В каком соотношении находятся материалы вот оппозиционных партий и «Единой России», если можно? Спасибо.
А у нас нет никаких пропорций. Я должен сказать, что оппозиционных партий мы приглашаем к себе. У нас и недавно был на редколлегии, на нашей, на открытых редколлегиях, которые мы проводим регулярно, Лимонов, и мы после этого опубликовали большое интервью. У нас Рыжков регулярно печатается, Хакамада печатается регулярно. По-моему, даже они печатаются чаще, чем представители «Единой России». Просто, повторяю, мы не делаем никаких пропорций. И в равной степени предоставляем трибуну или возможность высказаться, или обращаемся за комментариями к любым представителям любых партий. К представителям «Единой России», наверное, в меньшей степени, потому что я с большим лично скептицизмом отношусь к этой так называемой партии.
Ну, к партии возможно, а к людям? Это есть просто люди, высказывающие мнение. Вы не делите по партийному признаку?
Нет, вот в том-то и дело, что в этой структуре, в этой организации, в этой странной организации есть довольно много уважаемых, весьма уважаемых, толковых, интересных людей, с которыми просто интересно и общаться, и получать их мнение по тем или иным вопросам, потому что они представляют различные сферы жизни, различные там отрасли и так далее. Поэтому понятно, что мы к ним обращались и будем обращаться.
Если вот подводить, так сказать, уже какие-то промежуточные итоги, как вы считаете, вот появится ли на рынке еще вот какие-то такие газетные проекты, похожие на «Новое известие»? Вообще российский рынок склонен к расширению? Или вот то, что уже есть, это уже такая вот классическая какой-то подбор изданий, которые будут конкурировать между собой, развиваться?
Ну, в России каждый год появляется несколько тысяч изданий, регистрируется, и это общеизвестно, равно как и несколько тысяч умирает одновременно, поэтому процесс этот бесконечен, и будут появляться, я думаю, и новые издания, и в том числе, наверное, общественно, хотя в меньшей степени, наверное, все-таки общественно-политические,
да, вот,
потому
а
что политика в России сегодня это уже такое странное немножко занятие, или политическая пресса такое странное занятие, рискованное занятие, бессмысленное в тех условиях, в которых мы сегодня находимся. Поэтому, наверное, в меньшей степени общественно-политические издания, пока не изменится режим. Тематически бизнес-газеты и прочее, я думаю, будут появляться постоянно. И дай бог им успеха.
Елена из Москвы. Здрасте, Елена. Елена.
Да.
Говорите.
Я хотела бы высказать свое мнение о том, чем «Известия» отличались от других газет.
Ну, выскажите.
«Известия» уважали своего читателя, в отличие от большинства нынешних газет, которые его презирают. Мне очень смешно, что главный редактор «Новых известий» так долго разговаривал о Третьякове. Понимаете, об этом говорить нельзя, это позор нынешней журналистики. Это позор нынешней журналистики. Это человек, который сегодня может хвалить одно, завтра другое, который считает, что мнение не имение. Я этого господина знаю давно, Третьякова, и считаю его абсолютным ничтожеством. Без некой способности слагать слова в фразы. Но вопрос я хотела задать господину Якову вот какой. Кто из старых известий сегодня работает в новых известиях?
К сожалению, никто из старых известенцев, и меня назвать старым известенцем невозможно, наверное, так, среднего, скажем, звена известенец. И у нас есть еще журналисты, у нас техническая команда вся из старых известий, Игорь Ванденко из старых известий, Саид Бецоев из старых известий, но эти имена сегодня, наверное, уже мало что говорят. Ладца, к сожалению, с нами нет, мы его нам потеряли трагически. Поэтому, ну, вот в этом тоже есть проблема. Есть беда для, может быть, для газеты с одной стороны, с другой стороны, очень много новых ярких имен, которые привлекают нового читателя.
Татьяна Ивановна из Москвы. Здравствуйте, Ивановна.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте. Я вот опять по поводу, где можно купить новые известия. Вы сказали, что не во всех киосках. Но как найти такой киоск?
Как найти киоск? Хороший вопрос, кстати.
В таких киосках в Москве более 2000, где продаются новые известия. Там у любого метро киоски аргументов и фактов, киоски центра печати, киоски московских новостей в центре. В метро, кстати, есть автоматы по продаже газет, и в большинстве автоматов в метро продаются новые известия.
Может, читателям просто тиража не хватает? Такое может быть?
Не уверен. Хотя во многих киосках газета к обеду не остается, ее раскупают. Но здесь мы пытаемся как-то это корректировать. Чем больше будут ее покупать, тем больше будет тираж. В этом смысле мы очень четко отслеживаем.
Лариса Дмитриевна из Москвы, здрасте.
Добрый день. Очень неплохая газета. Скажите, пожалуйста, а вот правозащитник Александр Подробинок будет у вас печататься?
Но если он напишет, то будет, но он успешно печатается в «Новой газете», где я с удовольствием читаю его материалы. А так, наша страница для него не закрыта. У нас многие правозащитники печатаются. И Саша Колесниченко просто отвечает за освещение правозащитной тематики в газеты.
Если вернуться к теме распространения, мне очень интересно, может быть, еще дело в киоскерах? Вот говорят, что с киоскерами надо работать, что они на первый вот ряд выкладывают одни издания, а куда-то закладывают другие издания.
Нет, это зависит не от киоскеров. Дело в том, чтобы там выложить в первый ряд, нужно доплачивать, нужно платить, там, предположим, на 50% больше. Для того, чтобы твою газету повесили там на стекло, нужно еще доплачивать. Ну и так далее. То есть там каждое телодвижение киоскера в киоске, оно тоже просчитано владельцами киоска, и за все это надо платить. Вот. Поэтому вот это тоже дополнительная проблема, о которой вот мы уже говорили с вами.
То есть поэтому, собственно, и создаются альтернативные сети распространения какие-то?
Вероятно. Ну, они, да, без конца создаются, но их так много, что невозможно, что очень сложно работать сразу со всеми. И сложно, и дорого, и затратно, и пока не очень, к сожалению, эффективно.
Вот, собственно, я думаю, что будем уже идти к финалу. И этот финал какой у нас может быть? Будем, наверное, желать, во-первых, успеха вам, потому что очевидно, что когда я говорил о полуфинале и финале, я имел в виду именно период стабильности. Мне кажется, что все-таки, что 2000 номеров – это только вход в этот период стабильности, согласитесь, тем более после тех кризисных моментов, которые переживало издание. И вы тут сегодня пишете, что через 1000-другую номеров можете выйти на электронной бумаге.
Да, мы к этому стремимся.
Хочу вам тоже пожелать, чтобы это был не просто эксперимент, а чтобы это была часть такого бизнес-плана. Потому что вот мы с вами пришли к выводу, и, кстати, звонки читателей ваших, которые хотели бы вас читать, но не могут купить, тоже во многом это говорят, что вот именно такая вот успешная бизнес-модель поможет новым известиям не просто найти читателя, а быть с теми читателями, которые хотят с ними быть сейчас.
Ну, а я призываю читателей тогда включать просто интернет, потому что мы целиком весь номер каждый день выкладываем в интернете, и поэтому нас читают и в Австралии, и в Штатах, и в общем, по всему миру. Аудитория довольно широкая. В этом смысле электронная версия аудитории поразительно широкая.
Ну, будем надеяться, что мы этой аудитории дали возможность сейчас с вами побеседовать, которые слушают Радио Свобода не только в России, но и в других странах мира. Спасибо. Напомню, что гостем нашей сегодняшней программы был главный редактор газеты «Новая известия» «Известия» Валерий Яков, вел программу Виталий Портников, продюсер Дмитрий Налитов, а в 12 часов в эфир выйдет программа «Свобода в полдень». Главные темы выпуска. Ядерная программа Ирана и вступление в России в ВТО. Темы встречи «Большой восьмерки». Президент Соединенных Штатов Джордж Буш по дороге на Санкт-Петербургский саммит «Большой восьмерки» делает полуторадневную остановку в Германии, а также новости науки, культуры, экономики и спортивно. Обозрение.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».